Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях насельник Троиц Сергиевой Лавры, доцент Московской Духовной Академии, игумен Андроник Трубачев. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Бог благословит.
Спасибо, Господи. Тема сегодняшней нашей передачи посвящена памяти архимандрита Матфея Мармыля. И прежде чем мы перейдем к диалогу и обсуждению жизни дорогого нашего батюшки, вам предоставляем посмотреть сюжет, подготовленный к памяти великого регента Русской Православной Церкви.
Его имя известно во всем мире – великий ангельский глаз Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Заслуженный профессор Московской Духовной Академии, архимандрит Матфей Мармыль. За полвека служения на музыкальной кафедре этой святой обители им была создана особая певческая школа, неповторимый, можно даже сказать, авторский регентский стиль исполнения литургических песнопений, которые принято называть лаврскими.
Когда стоишь около скалы, то не видишь ее величину. И чем больше проходит времени после кончины отца Матфея, когда его нет с нами, здесь, на земле, когда он не стоит на клиросе, не управляет, ты понимаешь, что от нас ушло, кто от нас ушел, какая величина.
Отец Матфей, в миру лев, родился 5 марта 1938 года на Северном Кавказе, в казачьей станице под Владикавказом, в семье потомственных певчих. В возрасте 7 лет он уже прислуживал в алтаре, начинал петь на клиросе. Специальное музыкальное образование будущий регент получил в Ставропольской духовной семинарии, где освоил клиросный репертуар и приобрел первый опыт управления хором. Затем поступление в Московскую духовную академию, принятие монашеского пострига и первое профессиональное послушание – петь с народом. С этого времени и началась регентская жизнь отца Матфея.
Отец Матфей – это уникальный человек. Таких людей, к сожалению, бывает очень мало. Это тот самый светильник, который сам горел и зажигал других людей. То есть пение для него было фактически смыслом жизни. В пение он вкладывал все.
В марте 1964 года следующая важная страница в жизни отца Матфея – рукоположение в иеромонаха, возложение обязанностей старшего регента, возведение в сан игумена, архимандрита и, наконец, утверждение в звании профессора Московской духовной академии. Назначенному управлять смешанным, а затем и мужским хором владыке Матфею пришлось заново создавать хор.
Внутренняя любовь к русской традиционной церковной музыке, к пению церковному, которая была заложена у него с детства, его мамой, бабушкой и теми певчими, которые он встречал в своей жизни в молодости. Да? И эту традицию церковную он старался передать своим ученикам, своим близким и своим хаистам. И сколько людей, ребят и матушек, которые разошлись по всей России, которые пели и понесли эту традицию по всем областям, районам Русской Церкви.
В конце 50-х и в 60-е годы отец Матфей собирал и записывал элементы почти разгромленного в предыдущие десятилетия традиции церковного и особенно монашеского пения, по крупицам собирая нотную библиотеку. Мозоли на пальцах от постоянного переписывания нот старых распевов лавры остались у него до конца жизни. Когда в 90-е годы по всей стране стали открываться храмы и монастыри, ксерокопии его аранжировок стали основой репертуара практически для всех мужских хоров на всем пространстве Русской Православной Церкви.
Через него прошли тысячи студентов, которые обучались здесь в семинарии, академии. И вот эту частицу лаврского пения везли с собой на свой приход.
К церковному пению у отца Матфея была любовь особая и даже неистовая. Каждый должен петь, будто делает он это последний раз в жизни. Тогда это будет последняя жертва вечерняя, наставлял он своих певчих. В работе с хором применял систему Станиславского – читать ушами, а петь глазами. На репетициях старался начинать с самого интересного или красивого, или трудного места. Особое внимание уделял культуре пения, распевности. Он как будто дышал вместе с ритмом богослужения, а пение его хора доносило это дыхание до всех молящихся.
Херувимская песнь. Он сидит. Там управление было минимальное. Вот он, ну как вот сидящий человек может управлять, понимаете? Но он управлял так, что он плакал сам во имя пени херувимской. Знаете, и звук хора, как шар катился по всему храму. Это шар звука. Там не было отдельных голосов. Там не было теноров, басов. Это был смешанный хор. Там не было женских голосов, мужских. Это вот какой-то шар звука. Вот знаете, это такой нежный, тонкий, изящный, красивый, мягкий, твердый, мужественный. Вот это вот что-то. Я стоял, ну, к сожалению, плакать не умею, но вот это состояние переживания отца Матфея передавалось не только на хор, но на весь собор, на всех молящихся в тот момент.
С особой любовью и признательностью отец Матфей вспоминал патриаршие службы. Ему довелось руководить хором при четырех патриархах – Алексее Первом, Пимене, Алексее Втором и Кирилле. По воспоминаниям его учеников, архимандрит Матфей, несмотря на свою мировую известность, жил в скромной келье, где всегда привечал студентов, раздавал им гостинцы и помогал деньгами. Преданный до бесконечности возложенному на него послушанию, до последних дней своей жизни, превозмогая боль и немощь от тяжелой болезни, он участвовал в богослужениях, проводил занятия со студентами и не раз отказывался от элитных больниц, говоря, что келья – его любимое место после клироса. Сентября 2009 года, на 72-м году жизни, после продолжительной болезни, архимандрит Матфей Мармыль скончался.
Такие гении рождаются нечасто. Мы Пушкина с вами имеем одного. Лермонтов есть, он другой. Но Блок вообще третий. Также, если появится новый эгент, это не будет Матфей.
Для тех, кто знал его, работал с ним, отец Матфей был и навсегда останется камертоном ревностного служения церкви, примером послушания, неиссякаемым светильником пламенной любви к окружающим его людям.
Отец Андроник, мы не случайно позвали на нашу передачу, потому что вы имели честь и работать с ним в разных сферах церковной жизни, не только Лаврской, но еще и в богослужебной комиссии Русской Православной Церкви. Скажите, пожалуйста, вот каким был для вас отец Матфей?
Ну, он был довольно разным и разнообразным. Знаете, вот в отличие, например, от, собственно, репетиции вот, хора, где он был довольно жесткий, бывало, вот, то на лекциях он был очень-очень добродушный, очень покладистый. Если вот, человек такой, вот когорта преподавателей, опоздал студент на одну минуту, и все, он уже не войдет в класс. И начинается разборка, почему ты опоздал, так сказать, там доложи там помощнику, все. Ну, не то чтобы отца Матфея можно было ходить по классу, но любой человек, который пришел в любое время, он мог войти спокойно в класс. Отец Матфей спокойно к этому относился. без каких-либо расспросов. Вот. Ну, иногда бывало, что мы там пошутят, откуда ты, с каких небес прибыл там. Вот. В комиссии богослужебной, вот, несмотря на разных возрастов, конечно, и опыта, можно сказать, он вел себя совершенно по-равному. И по-равному относился к мнениям. Вот, можно сказать, по-настоящему впервые в жизни вот, я вот в комиссии понял, что такое соборная работа. Когда нас так говорят, вот, нужно решить соборный этот вопрос, так сказать, вот как-то там. Вот у нас одинаковое равное обсуждение было. И когда мы вдвоем говорили, и когда у нас было там в комиссии 5-6 человек, вот, предлагался один вариант, потом второй вариант, потом из двух вариантов делался третий вариант. И сказать, что вот это написал я, вот это написал отец Матфей, вот такого не скажешь даже. И даже не вспомнишь, кто написал вот этот тропарь. Потому что действительно каждый текст включал в себя столько поправок и столько обсуждений, осмысления общего, что твое личное осмысление терялось во всей этой. Вот, и этому давался такой вот общий совершенно характер. Это без всяких, так сказать, различий ни на высоту положения, ни на низину. Вот, и я думаю, что мы старались все время вот такой стиль сохранить. Потому что сколько вот было председателей с 87-го года, председателей комиссии богослужебной, самые разные люди, и каждый пытался как бы приспособить комиссию под себя. Ну, это нормально, это понятно. Председатель, так сказать, работает как привык. Вот и в конце концов, мы, когда уже вот приработались, мы убеждали, что, вы знаете, вот у нас есть такой стиль, вот надо держаться, потому что комиссия работает и дает продукт. А если мы это изменим, и у нас ничего не будет, вот, то какой смысл в этом? И вот это, казалось бы, примитивный способ. Мы вместе составляем текст. Обычно в комиссии как-то кто-то один составляет текст, потом его приносит на заседание, его, так сказать, все заранее прочитывают и только делают какие-то замечания. Но мы, так сказать, убедились, что так невозможно. Мы составляем 5 вариантов, и какой из них принять за основной? Каждый свой отстаивает, и не выходит так. Вот когда вместе именно на самой комиссии, на самом собрании идет работа, вот тогда вместе выходит вот этот вот соборный текст. Ну и, наверное, последним, так сказать, в чем отец Матфей принимал вот активное участие, это вот у нас был собрание служб новомучеником и исповедником русским. Вот, я бы сказал, что даже литургический памятник такого, который достоин любой церкви, как так сказать, как деяние. Я не знаю, есть ли такие сборники искусств новых, составленных в других церквах. Вот. Но для нас, конечно, это явилось таким каким-то итогом своеобразным. Вот, но итог потом оказался уже дальше пошел. Вот. Ну вот я думаю, что отец Матфей здесь сыграл очень большую роль. Потому что, ну, вот сначала вот собирались, только все робкие попытки были. Службы церковные не составлялись уже 70 лет. Вот. И, может быть, на его вот такой стиль составительской работы служб сыграло его восприятие хорового пения, где каждый звучит по отдельности, это одно. Если какая-то часть хора возьмет главенство, это другое. Но когда все голоса сливаются воедино, это совершенно третье.
Отец Андроник, вот самое последнее деяние было служба новомучеником. Но ведь еще отец Матфей принял активную участие в составлении службы русским святым и принимал участие в тысячелетии крещения Руси. Расскажите, пожалуйста, о тех событиях еще в советского периода?
Ну, к тысячелетию крещения Руси долго, так сказать, очень как бы не озабачивались, а как праздновать. И потом уже Синод создал комиссию, которая должна была выработать чин празднования. Вот. Но я вот предложил тогда, написал проект службы крещения Руси. И тоже долго никого невозможно было созвать, потому что прямого указания не было. А потом, когда уже до юбилея оставалось полгода, вот, то стали говорить, а где служба-то? Я говорю, давайте смотреть, что же, время-то идет. И вот тогда мы поехали в Киев. Тогда председателем был, отвечал за богослужебную часть митрополит Филарет. И в Киеве, так сказать, началась ее редактура совместная и выработка самого чина, как, так сказать, все это проводить. Но прежде всего было несколько дней предложено празднование. Был день исторический, это 1 августа по историческим исследованиям. Было принято считать, что все-таки крещение Руси произошло 1 августа. И в значительной степени чин освящения воды, который приходится на 1 августа, он сложилось его такое большое значение именно под воздействием того, что в этот день была крещена Русь. Вот, но как сочли, что это, так сказать, уже не будет воспринято, не усвоится. Затем думали еще, какое предлагали число. Предлагали еще на Троицу. Но на Троицу каждый архиерей с паствой обычно служит у себя в епархиальных центрах. Вот. Потом предложил вот отец Матфей, давайте возьмем на один из всех русских святых. Это память, которая уже вошла в жизнь церкви, верующие к ней привыкли. И плюс на этот день была служба владыки Афанасия Сахарова. Но она составлена была тоже целым рядом деятелей, но все-таки большая часть написана была владыкой Афанасием. Приняли этот день. А как тогда быть, значит, с тем проектом, который я написал, который, значит, вот решили редактировать. И предложил отец Матфей, давайте так, в день самого праздника крещения Руси у нас будет превалировать служба крещения Руси, а служба всем русским святым пойдет как бы вторым планом. А в последующие годы будет наоборот. Служба всем русским святым будет занимать преимущественное значение, а подчиненной будет уже служба крещения Руси. Ну вот в Лавре так потом и сложилась такая традиция. Не знаю, на других приходах, может быть, так бы это не, так это не закрепилось. Вот такое. Но это было отражено в уставе службы, и в это закладывался глубокий смысл, что как бы празднование крещения России продолжалось в последующие годы. А потом уже, когда вот сейчас было установлено еще церковно-государственный праздник равноапостольного Владимира, то службу крещения Руси соединили со службой Владимира. И часть службы отошла туда. Таким образом, она как бы вошла в три, так сказать, праздника, которые тесно связаны с собой. Крещение Руси, Владимир и все русские святые.
Татьяна Андроник, есть такое выражение, которое звучит часто очень во всей церкви, лаврское пение. Действительно ли архимандрит Матфей был его родоначальником? Либо он его продолжал, может быть, были какие-то традиции дореволюционные, или же все-таки он сформировал это пение, или даже, можно сказать, возродил его после событий начала 20 века в нашей стране, после революции?
Вопрос очень такой тонкий. Я думаю, в значительной степени стиль хора отца Матфея сформировался, потому что у него пели непрофессиональные певцы. Поэтому обычно, когда поступали ребята в семинарию, происходил отбор. Вот этот идет в хор академический, этот во второй академический, этот идет к отцу Матфею. И зачастую оказывалось, что даже из этого, так сказать, поступивших к отцу Матфею поступали не лучшие певцы. И потом он приходил, значит, там на совет, говорил, кого вы мне дали? Вы мне дали, думаете, хорошо обошлись, а кто будет выступать на концертах, кто будет петь при патриархии? И начиналось, так сказать, давайте такой, вот этих дадите, я вам этих отдам. Вот. Ну вот, значит, что, чем, мне кажется, в стиле сформировался? Вот. Дело в том, что отец Матфей пел немного на завышенных тонах. Поэтому, когда ему упрекали, что так высоко, он говорил, чтобы выжать из него что-то, его надо, так сказать, в напряжение привести. Пока он не напрягся, из него не выжмешь. А почему надо было выжимать? А потому что не профессиональный до конца певец. И тут и физическое, и эмоциональное напряжение, оно создавало, так сказать, особое звучание. Это вот, казалось бы, такое, может быть, какое-то простое объяснение, но, ну, мне кажется, вот оно дает такой вот подход. Вот, а как раз профессиональные певцы очень часто занижают. Вот, ну, потому что все время поет и устает, и, так сказать, как бы вот, принижается немножко. Вот. Ну, а так, конечно, он воспринял еще и традиции, несомненно, Киево-Печерской лавры. Потому что немного слушал, конечно, в самом начале, еще до, когда он только начал трудиться с регентом в лавре, он до этого бывал, в Киево-Печерской лавре еще не закрытый. В 63-м году ее закрыли. Вот когда мы в 87-м году приехали в Киев, вот, он больше всего хотел, что когда мы пойдем в лавру? И вот с этого начал тогда Филарета допекать. Когда пойдем в лавру? А тот, подождите, мы еще не завтракали. Так, позавтракали. Когда пойдем в лавру? До обеда? Потом, давайте трудиться. И вот он нас мариновал. Уже уезжать надо. Ну, отец Матвей понял, что он не хочет, чтобы мы ходили. Лавра закрыта. Видно, боялся наблюдений, не хотел этого привлекать внимание. Ну, ладно, говорит, ну, что делать. Один раз я в жизни был до этого когда-то, и все. Вот так же, конечно, какие-то разные традиции вобрал. Но я думаю, вот у него такая была вот эта специфическая черта набора хора, которая повлияла на звучание.
Часто говорят, то, что брал певцов не очень выдающихся, таких, ну, незаурядных достаточно, да? А получалось, на выходе действительно воспитывал на протяжении всей семинарии или академии достойного певца. Ведь бывало такое.
Ну да, да. Ну вот в предыдущем фильме, который показывают, там упоминали о системе Станиславского, я не слышал насчет того, что он говорил. Но мне он так говорил, что для певца самое главное две вещи. Ты должен петь тише, чем твой сосед, и все время смотреть на регента. Вот. А что значит каждый поет тише, чем сосед? Это значит, и при этом еще в напряжении. Получается своеобразный звук. Значит, весь хор как бы поет, так сказать, тихо, и в то же время создается общая масса. Вот отец Павел Благочин, правильно, очень хорошо образ знал, как шар такой. Пение катится, как шар. То есть незаметно, куда ни подкатись, везде одинаково, ровно. Вот.
Вот скажите, отец Матфей не учился ни в консерватории, ни даже в музыкальном училище. Он получил какое-то начальное музыкальное образование. Как ему удалось стать профессиональным, именно церковным регентом? Потому что во многом, ну, не побоюсь этого сказать, в современности редко кто может достичь тех высот, какие достиг отец Матфей.
Ну, отца Яна Хрестацкого как-то спрашивали, кто вас воспитал, кто был вашим духовником? И он отвечал, меня воспитала церковь. Вот отец Матфей то же самое мог бы сказать и в отношении пения, в отношении, конечно, и жизни. Его воспитало церковное пение само. Вот Как-то мой папа рассказывал, он на занятиях дирижированием учил кого-то. Говорит, ну вот вы так вот подирижируете и стал пропевать небольшой отрывок. И тот, кто с ним был рядом, его ученик, но это было из таких, это сразу обратил внимание, Сергей Васильевич, а вы где учились петь? Он говорит, я, говорит, нигде не учился. А он действительно, ну, дома только вот, надо смываться. Вот. А вот у вас, говорит, церковная песня, стих пения, так только в церкви поют. Вот. А вот что он пел? Он пел просто, так сказать, даже какое-то обычное песнопение одним голосом. Вот. То есть постановка церковного пения, она передается традиции. Она передается из рук в руки, как раньше говорили о мастерах. Вы знаете, в 18 году, когда Лавру закрывали, была создана вот такая комиссия по охране памятников искусства и старины Троицы Сергия Лавры. И в качестве одного из своих предложений они сказали, что лаврское пение представляет собой уникальное явление старины искусства. Чтобы его сохранить, единственный способ сохранить – это создать преемственность пения для того, чтобы продолжали учиться ученики у этих мастеров. Потому что нотами можно, конечно, основной только написать, а интонацию нотами почти что не выразишь. И очень, так сказать, ограничено. Или, так сказать, это должна быть такая тайнопись, которую понимают и знают целый круг лиц. Вот. Интонационно очень сложно уловить. И вот это возможно только непосредственной передачей от одного к другому. Вот поэтому, так вот и сложилось это.
Александр Никонов, вы можете сказать, что вот пение отца Матфея как-то передалось другому? Хотя отец Павел сказал то, что если будет другой регент, то это будет не Матфей, а другой. Вот что бы вы сказали на это утверждение?
Ну, не знаю, сказал бы, что пока еще рано говорить.
Рано?
Конечно, да.
Вот вы упомянули своего отца, Сергея Засимовича Трубачева, отца Сергия Трубачева.
Ну, здесь, так сказать, конечно, как бы беда, не знаю, в кавычках или без кавычек, что вот этот завышенный строй хора, он, конечно, так сказать, певцам не очень нравится, вот, потому что трудиться приходится. Вот, и многим воспринимался отрицательно. Поэтому, когда отец Матфей перестал агитовать, да, то, естественно, вот первым делом, так сказать, начинает что меняться? Не то, что снижаться требования, а вот ты поешь так, как написано. И вот это звучание своеобразное, оно может, конечно, уходить.
А вот упомянули вы отца Сергия Трубачева, вашего отца. Это, ну, один из знаменитых композиторов русской церкви. Скажите, вот им довелось рука об руку работать вместе с отцом Матфеем. Могли бы вы рассказать о этой деятельности, их совместной работе, их творении?
Ну да, у них как бы совместная деятельность вот по трем направлениям была так. Вот, ну вот первое направление. В конце 80-х годов моему папе поручили подготовить нотные предложения к актуиху. Вот, тогда ноты отдельно не издавались, только как приложение к богослужебным книгам удалось это добиться, этого разрешения. Вот, ну, он пригласил, значит, как сказать, в компанию себе отца Матфея и еще отца Сергия Бошкина. Это такой был протодиакон Сергий Посадский, который начинал свою церковную жизнь еще когда действовала Зосимова пустынь, слышал пение столповое Зосимовское, прекрасно его воспроизводил, и как диакон был очень-очень хороший диакон, замечательный. И вот они стали делать предложение к актуиху. Но я присутствовал Ну, вот говорю, а почему не сделать так? Вот, положим, первый глаз, Кастальский. Стихия на Господи возвах Кастальский. Да? Потом там прокины Кастальского, тропарь Кастальский, все по Кастальскому. Оно будет более цельно. Вот, и Матфей говорит, дело в том, что у каждого композитора, и даже в каждом напеве, там Киевский, там Оптинский, есть места удачные и места, которые, как говорится, так себе. Прошло и забыл. Вот. И чтобы создать богатство, богатство звучания, богатство репертуара, прежде всего, то выгоднее брать не одно, так сказать, насквозь, по всем, так сказать, разделам богослужения, а вот самое выгодное у Кастальского, скажем, вот «Господи возвах», первый глаз, да? А он говорит, прокинули, очень хорошо подано вот в таком-то напеве и так далее. Поэтому мы постарались, вот когда вот это, они постарались, говорят, мы берем из каждого наиболее хорошо звучащее. Ну и плюс еще, чтобы между этими частями было бы какая-то соотнесенность, согласование, так скажем. Вот это вот, вот этого принципа, отец Матфей говорит, я его и держусь, поскольку он уже издавна формировал репертуар, то есть Сергей Лавров, то он говорит, вот я стараюсь держаться такого принципа. В каждом гласе брать лучшее из того, что создано. Да, теперь если говорить о чисто практической деятельности, ну, папе, к сожалению, не довелось руководить постоянно церковным хором, но, конечно, по своему характеру, по, так сказать, он не был столь, как бы, ну, словно решительным, как отец Матфей. Он был человеком очень мягким, и при практическом руководстве хором он тоже очень мягко, так сказать, как бы, подавал какие-то знаки, указывал на недостатки и все. Поэтому отец Матфей иногда его просил, Сергей Зосимович, замените меня. Он хотел послушать со стороны, во-первых, как звучит. Потом, несомненно, он хотел посмотреть у него. Все-таки Сергей Зосимович был профессиональным дирижером в течение многих лет и руководил кафедрой дирижирования в Гречинском институте. Теперь считается консерваторией, да, или там вот, университет, что там. Вот, и воспитал много учеников. Поэтому ему хотелось посмотреть какие-то приемы. Приемы дирижирования, приемы воздействия, приемы исправления на ходу. Это одно дело потом исправить, а другое дело на ходу выправить корабль. Это же хор как корабль. Пошел налево, попробуй его потом заворотить. И каким путем? Одернуть, все испортишь. Постепенно вот, свои, так сказать, есть методики. Вот, поэтому вот в данном случае им, как вот двум регентам, приходилось встречаться на репетиции. Но для певцов, конечно, это было так, отдохновение. Вот, потому что у папы, конечно, был такой стиль очень удобный для певца. Благожелательный, мягкий. Вот. Ну и третье еще направление, где они сотрудничали, действовали, это, собственно, композиторская деятельность. Вот, ведь до того, как он встретился с Сергеем Зосимовичем, собственно говоря, отец Матфей в основном давал новые песнопения, новые музыкальные песнопения, новые аранжировки для песнопения Лавры. Вот, и тут появляется вот со стороны человека, который предлагает ему, отец Матфей, посмотрите, вот я тут написал. Ну, ведь мы певцы, знаете, эти регенты, все эти, каждый с самолюбием. Надо сказать, что отец Матфей тут самолюбие свое убрал совершенно. Вот. Он сразу отозвался, начинал смотреть, потом обсуждал. Вот знаете, здесь это не пойдет, вот это надо здесь по-другому сделать. Почему там опал спрашивает? Почему? Говорит, у меня же так вот, я вижу. А у нас это не выйдет. Ну как не выйдет? Не выйдет и все. Ну что, ну я могу принять этот вариант, но он не выйдет. Поэтому делайте другой вариант. Вот. И бывало, конечно, иногда, конечно, мучил он его долго, пока добивался того, чтобы это удовлетворяло бы и самого сочинителя, и удовлетворяло бы хора Самотфея. Но это уникальный случай. Дело в том, что вот, если говорить об отце Матфея, что уникальный человек, то встреча, так сказать, встреча двух людей таких вообще вот, вот в истории церковной музыки, это счастливый случай, который как бы счастливый билет, который редко выпадает. Они ведь могли быть в разных городах, да, в разное время. Вот. А так, чтобы вот совместно быть и воздействовать один на другого в большом, так сказать, таком доброжелательстве и радости, вот, это очень редкий случай. Вот, вот я бы так вот этих три таких направления бы выделил.
Спасибо, Гусбашка. Вот очень, наверное, сложно не обойти такой жесткий характер отца Матфея, но при этом он умел быть мягким, добрым, об этом много говорится, много слагается легенд, и много каждый из учеников может рассказать случаев о том, как он и на спевках мог и получить, так сказать, за свое пение, ну и при этом даже на него не обидеться. Расскажите вот об этом феномене отца Матфея.
Ну, я здесь связываю это с двумя такими. Ну, во-первых, он же казак. Вот, а природа казака – это шашкой голову рубить. Поэтому еще можно сказать, он, может быть, мягко обходился. Вот. Ну и потом ревность о деле церковном. Вот здесь, конечно, это были вещи, прямо скажем, недопустимый иногда вел себя. Вот я вспоминаю, когда к Сергею Голубцову как-то певчий приходит, плачет весь. Он говорит, ну что ты плачешь? Он говорит, я у него пою столько лет, и он мне не на репетиции, а прямо, говорит, во время службы кулаком в грудь. А у него есть был крест такой большой, какой-то, ну, серебряный, массивный. Он говорит, вот посмотрите, крест весь вдавился аж туда, со следом. Вот. Конечно, это недопустимо, но чем это сказать? Дело не в том, что понять, а понять, как это исправить и откуда это исходило. Исходило ли это от злобы, от нервности человека, от мстительности? Нет, это было вызвано не этим, а просто вот именно казачьим характером. Вот, поэтому где-то казачий характер его выручал, помогал, а где-то оказывал плохую службу. Я думаю, он сам все это понимал и каялся, и просил прощения. Вот, поэтому как бы заимствовать это не стоит. Другие вряд ли там, да и не смогут они так заимствовать, так, чтобы не развалился хор. Потому что попробуй другой это сделай, будет видно, что ты делаешь это просто от жестокости своей. И хор разойдется. Но ведь хор не расходил с отца Матфея не потому, что вот приказали тебе петь. Ну, приказали петь все равно, ведь насильно мил не будешь, не сможешь петь. И вот. Ну, вот так, кажется, у каждого есть собственное что-то.
Да. Хор отца Матфея, начиная с середины 80-х годов, начинает много путешествовать. Они с концертами едут во Францию, в Германию. В 90-е годы начинается действительно очень большая хоровая деятельность отца Матфея. Тогда о церковной музыке узнал практически весь мир. Скажите, почему был выбран хор отца Матфея? Ведь, наверное, были какие-то другие коллективы. Мы знаем там московских хорах некоторых. Почему именно хор отца Матфея? И как он к этому относился? И как проходила вот эта подготовка к этим поездкам? Ведь в своего рода нужно было представлять русскую церковь за рубежом еще тогда.
Ну, это отец Матфей, конечно, к этому относился не как к официальному представительству, что, конечно, светские власти, как бы, может быть, вкладывали. Он относился к этому как к миссионерству. Вот как в начале 20 века русская икона, попав в музей и выйдя за храм, стала миссионерствовать и многих привела к Богу, и прежде всего искусствоведов, которые, вглядываясь в икону и искренне воспринимая искусство линий, красок, они видели в этом отражение Божие. Вот. Так и отец Матфей, он эти поездки воспринимал как миссионерство, как свидетельство о силе православия, о том, что церковь не погублена, то, что церковь существует и будет существовать. Вот. Ну, а сами поездки, конечно, всегда содержали элемент такой очень тяжелый, когда люди совершенно не понимали, с кем они имеют дело, как они имеют. Тут он рассказывал как-то на первый день, да, незадолго до праздника Рождества ему звонят из большого зала консерватории, кажется, говорит: отец Матфей, у вас назначен концерт. Когда? Ну, да, праздник Рождества на 7 число. Он так характерно начал, такое выражение было. Как вы это себе представляете? Ну, там дамочка говорит: что значит представляете? Ну, она из себя прям вся нафырфорная. Но говорит: ну, вот у меня ночная служба в 12 ночи. Потом поздняя литургия в 10 утра. Потом поздравление наместника. Когда мы будем делать концерт? Я все согласовал с патриархом. Но, говорит, патриарх очень милый человек, и, конечно, он вежливый, он не мог вам просто всю этого сказать, но я вам скажу, что это невозможно. Невозможно в силу того, что у нас, во-первых, нет времени, во-вторых, все будут совершенно валиться с ног после 3-4 служб. Ну и потом мне готовиться надо к концерту, ведь концертная программа – это не богослужебная, другая, она должна быть иной, поэтому это невозможно. А с патриархом, говорит, я это согласую. Вот. Ну, они, конечно, в чем-то обманывали его. Там, ну, патриарху позвонят, скажут, ничего там не доложат половина. Вот у нас на празднике будет концерт. Ну, на празднике когда? 7-го, 8-го, 10-го. Вот. А потом уже ссылается, патриарх благословил все. Поэтому, конечно, приходилось тут много сражаться за то, чтобы обеспечить скорое удобство. Опять же, за границу, особенно первые поездки. Значит, надо представить во всем Брестский хор. Ребят освободить от занятий. Так, освободить. Он всегда так хорист, освобождается от занятий. Так. Потом от экзаменов. А почему от экзаменов? Говорят, ну как сдавать, когда экзамен надо готовиться, а когда готовиться будет? Если полдня будет на репетиции. Какие это экзамены? Это только издевательство, и все, говорит, будет насмешка. Что за подготовка, говорит, и экзамены не будут, и на репетициях не будет. Мне даже спокойно пришел на репетицию, знал, что его не спросят. Вот начинается борьба отца Матфея с помощниками, там, с этими, кто отметки ставит и так далее. Вот поэтому здесь много было такого непонимания. Он говорил, что вот хотят, чтобы я все выжил, дал бы, а вы создайте условия для этого. Даже, так сказать, хор едет петь, положим, да? После хора духовенство идет куда? Разговляться, кушать. Так, хор не пригласили. Отец Матфей, конечно, в совершенном таком негодовании. Ну как это, во-первых, хор участник богослужения, потом хор встал в 5 часов утра, доехал туда, пел час дня, когда он приедет в Авру? К 4 часам вечера, в лучшем случае, и никто не кормит. Что потом будет? Или никто не захочет ездить, или сорвут себе здоровье. Ну, начинается вызвать там наместника, настоятеля, там, если это вдовил мысли наместнику, что или заранее приготовьте хору, пожалуйста, чтобы хор был обеспечен едой. Вот. Поэтому вот здесь у него обязанности были не только регенские, но, как это говорят теперь, административные. Потом уже, конечно, со временем он, наверное, понял, что нужно эти административные обязанности на кого-то возлагать, перекладывать, чтобы они обо всем этом беспокоились. Принесли его вовремя ящики с водой в автобус, чтобы были там пирожки были, чтобы, если что, какая накладка, отвернули на камень, ну, в автобусе покушаем хотя бы.
Вот говорят о том, что жизнь отца Матфея – это просто связано напрочь, только с пением и все. Вот скажите, вот как вот он, вот получив послушание регента Лавры, да, сначала с народом он регентовал, потом смешанный народный хор. Вот почему так получилось? Потому что он хотел это или просто потому что дали послушание, и он выжил максимум из этого послушания, то есть привив какое-то вот должное тому послушанию, которое дал ему наместник Лавры, либо действительно у него была какая-то предрасположенность к этому?
Ну, здесь без всяких, так сказать, как бы, каких-то сложностей, ну, плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Ну, для чего быть генералом? Чтобы победить. Вот, ведь в Лавре, скажем, не было смешанного хора. И был вот народный хор такой смешанный, но он не назывался смешанным. Было народное пение, был мужской хор, а такого профессионального смешанного хора не было. Им управлял по праздникам отдельное богослужение отец Сергей Боскин как раз. И потом случилось, что отец Сергий Боскин как-то на праздник преподобного Сергия заболел. Вот. Ну и отцу Матфею поручили, подготовьте тогда этот хор к празднику вместо него. Сначала он не захотел. Вот. И как бы, ну, другая среда, другое общение, все это сложно довольно. Вот. А потом, когда попробовал, он, как говорят, ухватился за него. И ему понравилось это. Поэтому он уже решил смешанный хор не разрушать. Отец Сергий потом ушел в Боскин, и он служил в Ильинке. И там своих хватал тоже делал, и реставратором был. Ну вот так вот у него остался смешанный хор и закрепился. Поэтому тут все, видите, хорошо, и послушание, и желание расширить горизонт, расширить репертуар, что-то создать новое звучание. Это не бывает что-то одно. Когда что-то одно, то оно потом не складывается. Если тебе просто поручили, и все. А у тебя, ты из этого ничего не хочешь привнести сам.
А скажите о последних днях жизни. Ведь он до самой своей кончины был на клиросе. И даже... несмотря на то, что он и ходить не мог, его возили на коляске, но все равно он был на клиросе. Вот расскажите, пожалуйста, о этих последних днях, что он чувствовал просто. Действительно, другой бы человек мог бы сказать, я болею, и уйти, но он всегда оставался до конца со своим хором.
Ну, так вот, я же его клириком не был, поэтому что тут сказать. Вот, ну, в отношении комиссии вот, богослужебной, бывало, он начинал уже в конце жизни, я ему звоню, я смотрю, у нас заседание. Ну и что, говорит? Я говорю, ну приходите, ждем вас. Как вы себе это представляете? Я говорю, ну как, потихоньку. Мне надо встать, одеться, привести себя в порядок. Это уже, говорит, час пройдет. Пока я дойду, а там у вас уже обед. Нет, нет смысла сейчас. И вот постепенно он стал как-то вот комиссию пропускать, конечно, было служение, но видно было тяжело. Но чтобы преподавать было легче, сделал ему преподавание в колокольне. Поэтому, но иногда вот тут, что какие изменения были, иногда на комиссию вот в последний год он придет, знаете, и так как-то замыкается в себя и все, молчит. Вы спрашиваете, отец Матфей, ваше мнение какое? Какое мое мнение, говорит? Какое, говорит, мое мнение уже? Мое мнение, говорит, как говорится, все уже. Вот, поэтому так вот иногда он замыкался, конечно, бывало. Вот, может, какие думы одолевали, может, болезнь, ощущение, тяжесть. Однажды на комиссии он у нас упал. Надо было идти на обед. А там пройти-то всего было метров 20. Он сидит, мы говорим, отец Матфей, вы пойдете на обед? Я, говорит, посижу. Говорит, нет, я говорит, посижу. Ну, видно, там свои какие-то немощи, болезненные, лекарственные, и все. В другой раз поднялся и упал. Значит, упал, как-то у него колени не выдержали. Он говорит, ну, вот я говорил, не надо никуда ходить. Сидел бы и сидел, и все. Вот так что это все потихоньку накапливается, и, конечно, это человека не радует. Были такие иногда моменты, у него такие вот, как-то он замыкался, вот бывало. Ну, когда на клирос привозили, конечно, оживал. Конечно, последние годы, я бы сказал, что хор у него, звучание хора было чисто профессионально похуже. Ну, не настолько, что совсем, но видно было, что не хватает спевок. Вот, ну и, может быть, какой-то требовательности его уже не хватало в это время. Но это естественно, это не главное, это все прекрасно понимали, что за этим стоит просто постепенное умирание. Вот, ну а что сделаешь? Если бы его оторвать от всех дел, для чего, как говорится, и жить тогда? В то же время как-то продлить жизнь, может быть, и можно, но о каждом, кто умирает, мы говорим, ну вот, надо было вовремя отвезти в больницу, там, вовремя настоять, чтобы принял, так сказать, какой-то курс, там, чтобы лекарства все время были, все. Ну, это житейское дело.
Отец Андроник, вот перед вашими глазами прошла целая эпоха, как в жизни церкви, так и вот даже отец Архимандрит Матфей. Вы были очевидцем многих событий.
Но я только начинаю жить.
А, ну, все равно.
Я себя чувствую начинающим преподавателем. Вот. Для меня проблема каждый раз, что читать, как читать. Потому что материала много, что важнее, что не важнее. И каждый раз, так сказать, как начинающий, начинаю. Вот.
Ну, да. Но все равно, вот можете ли вы как-то сказать о том, что вот сейчас пение находится, ну, в несколько таком состоянии, когда в церковь пришли светские люди, которые начали продолжать развивать церковное пение. Не кажется ли вам, что не хватает людей именно из церковной среды, которые могли бы поддержать ту традицию, которая...
Да их везде не хватает, и в пении... И в иконописи была вот выставка иконописной школы, и там вместе выставлялись, как говорится, еще кто, какие-то работы. Там вот иконопись представлена совершенно нетрадиционно. Причем не то, что вот он плохо умеет, а, ну, положим, икона вышита бисером. Вот, и он не понимает, что образ-то не отражает первообраз. Не то, что он плохо вышел, лучше как умел, и лучше не вышишь. А образ должен восходить к первообразу. Вот. И везде, и у нас везде не хватает. Но это естественное явление, приход большого числа людей в церковь после крещения Руси. Вот, он привел к большому числу неофитов. Вот, и здесь надо очень внимательно соблюдать меру, иначе эта волна неофитов, она захлестнет традицию церкви.
Вот, конечно, вы не музыкант, но я бы хотел просто, чтобы вы в окончании нашей передачи, мы можем говорить, конечно, очень много об этом, но чтобы как-то подытожить, хотелось бы услышать ваше мнение, пожелание тем регентам современным, музыкантам, певчим, как вот нужно относиться к пению и так далее. Потому что вы видели живой пример и своего отца, и лаврских хоров, и, конечно же, архимандрита Матфея Мармеля.
Ну, нужно всегда помнить, что церковь воспринимает Священное Писание на слух, во-первых. Во-вторых, в музыкальном исполнении. Вот верующий, где учится в церкви, все, что он слышит, почти что на музыку, большую часть. Вот. И, во всяком случае, ушами. Поэтому это надо вот всегда помнить, что это, прежде всего, катехизация человека и научение его.
Спасибо, Господи, отец Андроник. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти к нам и поговорить об удивительном человеке церкви, архимандрите Матфею Мармеле. Напоследок, благословите наших телезрителей.
Ну, Боже, вам благословение от Святейшего Патриарха дано, поэтому я могу только присоединиться к нему. российскому все это было успешно.
Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас был насельник Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской Духовной Академии, кандидат богословия, игумен Андроник Трубачев. Спаси Господи, до свидания.